Шримад-Бхагавад-гита, как она есть. Первая глава – обзор армии на поле Курукшетра. Текст 21, санскрит. Арджуна увача, сенайор убхайор матхе ратам стапая мечтюта. Явататан нирикшехам, ятту каманавасти тан кайрма я сахая йотава йотавьям. Асмин рана самутьяме. 21 текст. Арджуна увача. Арджуна сказал. Сенайо. Армии. Убхайо. Двух. Матхе. Между. Радха. Колесницу. Стхапая. Останови. Ме. Мою Ачьюта, о непогрешимый, Яват, пока, Этан, на этих, Нирикше, гляжу, Ахам, я, Йоттукаман, желающих сражаться, Авастхитан, выстроившихся на поле боя, Каи, с которыми Майя, мной, Саха, вместе, Йотхавьям, необходимо сражаться, Асмин, в этой, Рана, битвы, Самудьяме, в попытке. Перевод текста. Арджуна сказал, «О непогрешимый, прошу тебя, выведи вперед мою колесницу и поставь ее между двумя армиями, чтобы я мог увидеть тех, кто пришел сюда, желая сразиться с нами и с кем мне предстоит сойтись в этой великой битве». Здесь, казалось бы, понятный сюжет. Если кто-то изучал Махабхарату, то это будет несколько странная просьба Арджуны. Он знает всех, кто там выстрелился. Очень хорошо знает. С той, с другой стороны. В чем же заключается эта просьба? Давайте почитаем комментарии Шрилы Прабхупады. Великая битва здесь говорится. Великая. Господь Кришна — верховная личность Бога. Но по беспричинной милости он стал служить своему другу, Арджуне. Это о слове Ачьюта имени, непогрешимый. Непогрешимый человек Ачьюта означает, что он никогда не падает, чем бы ни занимался. Потому что о человеке, пока он не освобожден, считают, судят по варне и ашраму. Кто-то рабочий, кто-то бизнесмен. Мы так людей называем, обозначаем согласно их деятельности, возрасту, полу. Но если кто-то ачьюта, он, выполняя работу шудры, не становится шудрой. Работая на предприятии, он не работает над предприятием. Управляя чем-то, не становится управляющим. Он всегда трансцендентен, он служит только Кришне, не предприятию, ни кому-то еще, ни себе. И себе не принадлежит, и обществу тоже не принадлежит. Это Ачьюта, непогрешимый. Кришна, верховная личность Бога, стал колесничем Арджуны. Потом Арджуна говорит, Ачьюта. То есть он находит слово. Ради преданный Господь готов на все. Поэтому Арджуна называет его непогрешимым. Выступая в роли колесничего Арджуны, Кришна должен был выполнять его приказы. И поскольку он всегда, не колеблясь, делал это, его именуют непогрешимым. Но даже став колесничим преданного, Господь Кришна не лишился своего положения. При любых обстоятельствах Кришна остается верховной личностью Бога, Хриша Кеши, повелителем всех чувств. Итак, на самом деле здесь Кришна управляет колесницей, но он управляет Арджуной при этом. Он побудил его задать эту просьбу, обратиться с этой просьбой. Как мы сказали, Арджуна знает всех напересчет. всех великих воинов того времени. Вдруг он говорит: «Я хочу увидеть, кто собрался тут сражаться». Итак, здесь Хришикеша слово используется. Побудительная причина была только Кришна. Ни политика, ни любопытство Арджуны. Господа и его слугу связывают очень теплые, чисто духовные отношения. Слуга Господа всегда готов служить ему, а Господь постоянно ищет возможности оказать ту или иную услугу преданному. И когда чистый преданный Господа пользуется этим и приказывает ему, это доставляет Господу гораздо больше удовольствия, чем когда он сам отдает приказы. Когда ребенок что-то просит у родителей, они радуются, они хотят это сделать. Поскольку Господь — владыка всего сущего, каждый из нас находится в его власти, и никто не вправе приказывать ему. Но когда Господь слышит приказ чистого преданного, он испытывает трансцендентное блаженство, несмотря на то, что всегда и всюду остается непогрешимым и всемогущим владыкой. Но при любых обстоятельствах он остается верховным Ишварой, управляющим. Вот как он управляет, вот это предмет науки. Потому что в этом мире никто не видит, как это Бог управляет. Кажется, управляет человек всем, каждый. Никто не может понять, как это управление осуществляется вообще. Как это он может подвижным, неподвижным, и даже травинка не шелохнется без его воли. Это наука. Это не должно стать слепой верой. Это должно стать предметом изучения, образования. Будучи чистым преданным Господа, Арджуна не хотел воевать со своими двоюродными братьями. Но он был вынужден вступить в сражение из-за упрямства Дурьотханы, который не соглашался ни на какие мирные предложения. Поэтому Арджуне не терпелось узнать, кто из военачальников находился на поле боя. Хотя в таком месте о мирных переговорах не могло быть и речи, он хотел еще раз увидеть своих противников и выяснить, насколько сильно их желание участвовать в этой братоубийственной войне. Но у Кришны совершенно другие и неожиданные планы. Даже Арджуна сейчас не знает, что будет. Будет рассказано Бхагавад-гита. Цель всей Махабхараты. Вот при таких обстоятельствах. То есть Кришна создал эту ситуацию. Выбрал для этого Арджуну. Стал его колесничим. Хотя он эту роль не выбирал. Это выбрал Арджуна. Но все случилось по его воле. Все сложилось так, как это было необходимо. Потому что преданные, они интуитивно осознают волю Бога. Не всю сразу. Они даже сами удивляются, как это все получается у Кришны. Тоже удивляются. Как им приходится участвовать в том, что всегда успешно. Всегда удивительно. Они всегда восхищаются Верховной Личностью Бога, Его играми, Его настроением, Его намерением, Его, так сказать, чем-то, как будто бы ошибками. На самом деле никаких ошибок не совершается. Так, это Махабхарата, это великая история. Арджуна хочет увидеть воинов с двух сторон. А армия у Дурьотханы в 2-3 раза примерно превосходила по количеству военных сил Юдхиштхиры. И Дурьотхана к этому приложил немало усилий политических. Также армия увеличилась за счет войска самого Кришны, который поставил на выбор Дурьотхана и Арджуна. Выбирайте. Кто-то из вас может выбрать мое войско, и воины там не уступают по силе мне, фактически. Кто-то меня самого, одного, без оружия, сражаться я не буду. И кто же первый будет просить об этом? Приходите утром, когда буду спать. И первый, кого я увижу, будет первый просить. Дурьотхана пришел первый. Встал в изголовье. Арджуна подошел, Дурьотхана уже там. Он рано поднялся специально. Садхану не пропустил в этом случае. Мангаларати не пропустил. Все в порядке. Ради такого дела. Арджуна встал у стоп Кришны, даже где-то опустился на пол, возможно, поскольку очень почитал Кришну в сердце. Арджуна стал в изголовье, надеясь, что он сейчас откроет глаза и сразу увидит его. Но Кришна открыл глаза и сразу посмотрел на Арджуну. Арджуна, ты первый должен просить. Я первый пришел, сказал, говорю, ты, но я тебя видел вторым. Он очень расстроился, очень напрягся. Дурьотхана, конечно, любой нормальный человек попросит армию. Такая армия, ну, кто же? И Арджуна говорит, я хочу тебя, оставь меня колесничем. Ну, дурак. Эти преданные такие глупые вообще. Такие дхармичные, такие глупые. Дурьотхана прыгал от счастья, получил армию и уж просто ушел. И, конечно, на той стороне у Дурьотханы также из-за политических интриг оказались и Бхишма, и Дрона. Оф. И вот тут Арджуна, он чувствует, что это серьезно. Битва точно начнется. Точно. Но там Бхишма и Дрона. Там Крипа еще есть. Браман при дворе. Учитель. Они с детства знали их всех. Бхишма — это дед, возлюбленный, он любит пандавов. И Дрона — учитель, гуру. Как гуру обучал всех пандавов. Арджуна хочет увидеть их настроение. Он все еще надеется, что они узнают друг друга. Наконец, что мы одна семья. Сейчас Кришна напомнит об этом. Когда увидит колесницу на середину и скажет, смотри на всех куру, то и другое куру. Одним словом назвался. И вот тут Арджуна вспыхнула проблема. Очень остро в сердце. Одна семья. Мы все братья. Деды, матери тут, ну, все связаны. И он увидел эти лица воинов, готовых к сражению. Готовых к сражению. Ну, это вообще-то Бог, это хранитель религии, хранитель династии. Хранитель гуру Татвы. Сейчас вся гуру Татва на другой стороне. Неужели Бог позволит разрушить все это? Так к чему мы придем? Он же хранитель. Неужели никто не остановит? Он все еще думает, что кто-то остановит все-таки. Разум какой-то пробудится. Но я же тоже так думаю, что, наверное, не будет ядерной войны. Но кто-то же остановит. Ну, разум же есть. Нет, Бхагаватам описывается, можно потерять разум. Можно потерять разум. И согласиться на самоуничтожение даже можно. Все это бывает в материальном мире. Все может быть разрушено, все может быть заново построено, все может существовать какое-то время, но потом снова будет все разрушено. Итак, Арджуна вот хочет увидеть лица. Тут два текста было у нас, да? Сразу же. Давайте еще почитаем. «Позволь мне взглянуть на тех, кто собирается сражаться с нами ради того, чтобы угодить злонравному сыну Дритараштры». Злонравный. Какое тут слово? Сын царя Дритараштры. Дурбутхи. Вау. Такое имя при инициации нельзя давать. Будхи разум. Дурб. Дурной разум вообще. Разум вообще. Травмированный какой-то, сквернет, сумасшедший человек, Дурбутхи. Дурбутхи дас. Это, или это Дурьотхана, Дурьотхана. Там тоже дурф в его имени есть, значит, так же означает, что трудно его преодолеть. Он очень упрямый. Его никто не мог преодолеть, ни Кришна, никто, ни отец, никто. Дур. Имя такое у него было с рождения, Дурьотхана. И тут Дурбутхи еще используется, синоним. И также говорим Дурга. Материальная природа. Дур — это трудно очень. Га — двигаться. Здесь очень трудно. Все с трудом мы получаем через труд. Дурга. Все с трудом, все с трудом, все с трудом. Даже ходить трудно, работать трудно, поддерживать семью трудно. Поехать в отпуск, отдыхать трудно. Отдыхать тоже становится трудно. Уставшие на работе, уставшие в отпуске. Люди все всегда в таком состоянии. По сути дела, сегодня никто не выглядит отдохнувшим и умиротворенным человеком. Потому что дурга. Столько трудностей. Итак, позволь мне взглянуть на тех, кто собирается сражаться с нами ради того, чтобы угодить злонравному сыну Дхритараштры. Кто это за люди, которые хотят служить ему? Ни для кого не было секретом, что Дурьотхана стремился незаконно завладеть престолом, царством, по праву принадлежавшим Пандавам. И ради этого строил козни при поддержке своего отца Дхритараштры. Поэтому все, кто принял сторону Дурьотханы, были одного поля ягоды. И Арджуна хотел увидеть их всех до начала битвы, чтобы знать, с кем им придется сражаться. Но у него не было намерения вступать с ними в мирные переговоры. Разумеется, он хотел увидеть их еще и для того, чтобы определить силы противника, хотя нисколько не сомневался в своей победе, поскольку рядом с ним находился Кришна. То есть Арджуна не сомневается, потому что он видит природу Кришны, очень хорошо понимает. На самом деле, во время сражения уже, Кришну видели лицом к лицу противники Арджуны. Арджуна не наблюдал лицо Кришны, иначе он не смог бы сражаться в полную силу. Кришна красивый. Эта красота отвлекала их на сражение. Делала их неуверенными. Просто милостивый взгляд. Все воины были настроены яростно. Они же убивают друг друга. А Кришна распространял благость. Это было странно очень. Ну, Кришна, он такой всегда. Не путайте его с обычным человеком, который тоже на колеснице там борется за выживание, кого-то хочет убить, боится и так далее, и гнев испытывает. Злость испытывает, ничего подобного не было. Кристо милостивым взглядом он сократил жизнь всех противников одними глазами просто. А Арджуна нужно просто это было выполнить. Потом он скажет об этом. Они уже все погибли, Арджуна. Тебе нужно просто сражаться, и ты победишь. Это колесничий Арджуны. Это Кришна, Верховный Решитель Бога. Санджая сказал, а потом Абхараты в ответ на просьбу Арджуны Господь Кришна вывел вперед его чудесную колесницу и поставил ее между двумя армиями. Тут колесница чудесная. Радха Уттамам. Ну, Уттама, знаете слово? Уттама Тикар. Над материей. Это была колесница неразрушимая. Она не поддавалась воздействию оружия. И именно Карна, когда упрекнул его Дурьотхана, почему до сих пор ты не использовал это оружие, почему ты не убил Арджуну, только ты хвастаешься, что ты сильнее Арджуны. Но до сих пор дни идут, мы терпим уже потери, ты до сих пор не убил Арджуну. И Карна сказал, ну, во-первых, Дурьотхана, мне нужна такую же колесницу, как у него. Во-вторых, такой же колесничий хотя бы. Минимум какой-то царь должен быть. Не просто обычный какой-то колесничий. Нужно хотя бы сразу вам царя. У него Кришна колесничий, у него колесница чудесная. А у меня что? И стали думать, что же делать с колесницей, с возничим. И Дурьотхана заказал колесницу из железа. А, огромную. Вот почему она, собственно, и завязла там колесом. Была очень тяжелая колесница, большого размера. То есть он гигантскую колесницу создал. Впряг много лошадей и искали царя подходящего. Никто не соглашался. Это было унизительно. Кшатри будет колесничим. Служи слугой, что ли? Шудрой? Это унижение. Все схватились за оружие. Как? Кто такой Карна вообще? Нашли шалву. И сказали, вдохновись, смотри, сам Кришна колесничий Арджуна. Это честь для тебя. Немножко обманули, но когда он уже повел колесницу, почувствовал себя плохо. Нет, это не честь, это унижение точно. И вот с таким настроением они вышли с этой тяжелой колесницей, с этим расстроенным колесничим и с воинственным Карной. Эта колесница была очень громоздкая, конечно, но крепкая. Об этом Дурьотхана позаботился. Ехали на поле битвы и ругались. Шалвы Скарны. Он был изумлен, Шалвы что-то сказал. Ты вообще неизвестно, кто ты, кшатрия или не кшатрия вообще, кому я служу. Намекнул на это, а это было очень больно для Карны. Очень. Кто-то намекал на его происхождение, что он не кшатрия. Это для него было, ну, смысл жизни в этом был. Восстановить свою честь кшатрия, а тут его снова помнят это все. Что он по милости Дурьотхана получил царство, уязвил его в самое сердце. А ты, Шалва, ты вообще каким народом управляешь? Они после того, как мочатся, даже ноги не моют руки. Это был какой-то такой простой народ. И Шалва вспыхнул тоже, значит, и они ругались всю дорогу. Перед тем, как сражаться с Арджуной, они пришли в таком состоянии. Кришна все это устроил. То есть не были собраны достаточно образом внутри. Хотя Карна был великим воином. Арджуна сын Индра, Карна сын бога солнца Васвана. И трудно было сказать, кто из них сильнее, как воин. Арджуна считается самым сильным воином, потому что он был другом Кришны. Его силы были практически неисчерпаемы. Нужно знать, что Арджуна сдерживал свои силы на Курукшетре, не использовал себя. Но он был воин чести. Он обладал божественными ситхами, оружием, но не использовал их там, потому что сражался с людьми. Карна тоже владел божественным оружием, но не так, как Арджуна. Арджуна сражался даже с нетаковачами на небесах. Индра пригласил его. У этих демонов было благословение, что их не может убить полубог. От человека они не просили защиты, им было как-то унизительно просить от человека защиты. Поэтому Индра, когда Арджуна гостил у него во время изгнания, он был на Индралоке у отца, Индра попросил его сразиться с ними и сказал: «Я дам тебе свою колесницу и Матали Возничего. С моим оружием, там будет все мое оружие небесное, можешь пользоваться. Потому что этих демонов мы не можем уничтожить». Серьезная проблема от них. И Арджуна сражался с нетаковачами один, с этими мистиками, демонами, которые способны были побеждать полубогов. Один на одной колеснице вышел. Сначала они подумали: «О, это что, Индра, что ли? Звук его колесницы. И там Матали? Как это Индра отважился в одиночку сюда прийти? Мы же сколько раз разбивали армию полубогов. Что-то здесь не то. Пойдите, посмотрите, кто там на колеснице». Вау! Арджуна, они испугались. Это же с Кришной связано. Что-то здесь не то. Какой-то подвох. И началась такая страшная бойня, описывается в Махабхарате. Арджуна рассказал, когда вернулся к братьям в изгнание. 5 лет он провел там, наверху. Через 5 лет он вернулся, он рассказывал, как это была страшная битва с мистиками, демонами. И в один момент, говорит, я очень сильно испугался. На самом деле, я очень сильно. Я такого не видел. Могущества и вот этих вот энергий разрушения. Но я вспомнил моего друга, говорит, вспомнил все его благословения, вспомнил Ютуштиру, что я должен этот долг выполнить и вернуться, помочь Ютуштире. Собрал эти силы. И силы, говорит, появились чудесным образом. Он рассказывал позже это все. Это был Арджуна. Потом на поле битвы, когда его спросил Ютуштира, сколько тебе нужно времени, чтобы уничтожить всю эту армию Дарьотхана, превосходящий у нас. Говорит, мне не нужно времени, у меня есть божественное оружие, мне Пашупата Астра, мне Шива подарил. Я могу уничтожить сразу все. Но я поклялся не использовать это оружие здесь, на земле. Это был Арджуна. Необычный человек. Итак, это дхарма. Описывается именно дхарма, что очень важно знать каждому человеку. Возможно, через какое-то время мы сможем этот термин распространить в обществе людей. Слово «карма» мы распространили, они уже пользуются легко. Реинкарнация распространили. Мне сказали уже, что молодежь этого поколения, она уже не спрашивает, есть ли реинкарнация, что это такое. Они уже по умолчанию уже знают и приняли это. Карма, реинкарнация, все в порядке. Теперь дхарма нужна. Еще лет нужно, 10 нужно, чтобы общество вот подумало об этом слове. Но сначала должны преданные усвоить. Потому что преданные еще не с позиции долга редко, не все действуют. Не каждый действует с позиции долга своей дхармы. Для этого есть Бхагавад-гита. Если будем изучать, нам будет легче встать, понять это все и встать на этот путь дхармы. Дхарма — то, что держит все. Дхар — держать. Тхар – это земля, держит все. Мурли Тхар – Кришна, держит флейту. Тхар – тоже использует это слово. Тхар – ма означает все. Все, все держит Тхарма. Наш долг, наша природа, наша цель, наш путь – все это в слове в одном. И все свойства, которые есть в этом разнообразии, одним словом называется Тхарма. Просто нужно знать свою Тхарму каждый, не чужую. Нас приучили наблюдать за другими и контролировать, кто как действует. Нет, нужно сознавать свою Тхарму. Это главный момент. И если мы сознаем свою Тхарму, свою природу как Тхарму, мы сможем узнать ее различные разнообразные проявления в этом мире и будем уважать эту Тхарму. Что в материальном мире, если кто-то не мыслит по-другому, чем я не могу с ним уже жить нормально. Просто человек имеет другое мнение, я уже не знаю, как с ним жить. Но это другой тянок Дхарма, может быть. Это нужно понимать, нужно узнавать Дхарму. Как говорит Раданат Махарадж, собака узнает в любой одежде своего хозяина. Она все это поймет. Именно поэтому то индийское общество, которое захватывали англичане, они могли сразу захватить. Потому что люди знали каждую свою Дхарму, там не было управления практически. Царь практически никого не контролировал. Брахманы указывали Дхарму, помогали людям. И все были заняты своим делом. Не было никаких конфликтов и проблем вообще. Поэтому, когда королева Англии послала человека туда, увидеть слабости Индии, как можно захватить эту страну богатую. Он там пробыл много лет. Много лет. И когда вернулся, сказал, невозможно. Невозможно. Там нет политики, нет управления. Я не знаю, как спровоцировать и как разрушить эту цивилизацию. Люди, каждый знает свои обязанности. Каждый в отдельности знает, что он должен делать. И там нет конфликта. Даже если есть разные точки зрения и философии, они не конфликтуют. Как мы разрушим, как мы разделим это общество? Любая идеология, это она сотрудничает с другими в мире. Но в другом мире все идеологии сражаются не на жизнь, а на смерть друг с другом. Я не знаю, как. И тогда она послала второго человека. И только тот смог найти все-таки эту лазейку и посеял раздор между мусульманами и индусами. До этого они жили в мире полностью, без конфликта. Он сказал, почему индусы вами управляют? Знаете почему? Они задумались, потому что хорошо управляют. А потому что вы перестали убивать коров. Есть мясо коров. Это индусы вам специально запретили, что вы потеряли власть и силу. Они стали убивать коров. И вот тут начались конфликты. Вот с этого все началось. И постепенно, когда разделили эти две формации, стали между ними как бы руководить. Мир устраивать между ними. Так началась политика Англии. Разделяя власть, это известная политика, древняя политика Рима. Весь западный мир — это римская цивилизация, продолжение ее. До этого была другая цивилизация, которую люди не знают. Она основалась на Дхарме. Поэтому главная цель вот этих писаний и также Бхагавад-гиты — разъяснить слово Дхарма как понятие, относящееся к телу человека, как понятие, относящееся к душе человека. Есть материальная Дхарма и духовная Дхарма. Мы с вами начинаем с понятия духовной Дхармы, что в Кали-югу сейчас настолько все смешано в материальном мире, что трудно распознать, кто есть кто. Сплошные имитации. Мы кому-то всегда подражаем, где-то мы не на своем месте, какие-то фантазии в уме, нет твердых. Какие-то вещи считаются позорными, деятельность какая-то престижная, какая-то непрестижная. Все это влияет на нас, на наше воспитание. Мы что-то из себя изображаем искусственное, не знаем, кто я. Поэтому начинаем с санатана дхармы. Я не это тело, сразу, решительно. Я есть душа. Что я должен делать? Служить Кришне. Все, вот это начало дхармы. И затем она проникает уже в все сферы деятельности. И шудры, и вайши, и брахманы, и кшатри, они начинают действовать в сознании Кришны, и между ними становится духовное равенство. Это варнашрама дхарма. Уже дхарма есть тогда. Дурьотхана хотела разрушить все это, чтобы обрести абсолютную власть. В этом стихе Арджуна назван Гудакеша. Гудака означает сон. А Гудакеша — тот, кто победил сон. Под сном иногда подразумевается невежество. Иначе говоря, благодаря своей дружбе с Кришной, Арджуна сумел одолеть и сон, и невежество. То есть практически Арджуна не спал. Не нуждался в этом. Ну, как бы он отдыхал, но в сознании Кришны оставался. Ну, такие примеры есть редкие вообще-то. Это был Расикананда, по-моему, да. В течение дня он всю жизнь проводил фестиваль. Десятки лет. Каждый день какие-то фестивали были, воспевания. А ночью повторял 64 круга мантры во сне. Так он жил. Такие случаи есть, кто побеждает сон. Во сне тоже можно что-то видеть духовное, конечно. Со временем постепенно все больше и больше это будет по мере очищения. Мне однажды спросил Рахин Сутаврупу, давно это было. Он сказал, я очень часто проповедую во сне. А ты во сне проповедуешь? Я сказал, нет, я сплю во сне. Это я, говорит, проповедую. Поэтому эти лекции рассказываю уже днем. Говорит. Но со временем я понял его, да, это возможно. Во сне можно, да, писать книги тоже, размышлять, и это возможно. С практикой это возможно. Итак, Гуда Кеша здесь Прабхупада объясняет. Будучи великим преданным Кришны, он ни на мгновение не забывал его, ибо преданные не могут иначе. Наяву или во сне преданные беспрестанно думают об имени Кришны, его образе, его качествах и божественных играх. И благодаря тому, что преданный постоянно думает о Кришне, ему удается победить сон и невежество. Такое состояние называется сознанием Кришны или самадхи. Будучи Хришикешей, повелителем чувств и ума всех живых существ, Кришна знал, почему Арджуна попросил его поставить колесницу между двумя армиями. Исполнив его просьбу, Господь сказал следующее. Так, когда Кришна говорит, нужно быть осторожным. Тут нужно внимательно слушать. Он ничего напрасно не скажет. Перед лицом Бхишмы, Дроны и всех повелителей мира, Господь сказал, взгляни же, о Партха, на всех собравшихся здесь, Куру. Это слово было произнесено. Собравшийся Куру с двух сторон. Находясь в сердце всех живых существ, как сверхдуша, Господь Кришна понимал, что переживал в эти минуты Арджуна, употребленное в предыдущем стихе имя Господа Хришикеша, указывает на то, что ему было известно все. Не менее важно и то, что Арджуна назван здесь Партхой, сыном Кунти, Притхи. Как друг Арджуны, Кришна хотел сообщить ему, что он согласился стать его колесничим, потому что Арджуна был сыном Притхи, сестры отца Кришны, Васудевы. Что же имел в виду Кришна, когда, обращаясь к Арджуне, сказал, «Взгляни на Куру». Неужели Арджуна изменит свое намерение и откажется участвовать в битве? Кришна не ожидал такого от своего двоюродного брата, сына Притхи. Так в дружеской шутке Господь предсказал ту перемену, которая должна была произойти в настроении Арджуны. Очень тонко действует. Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел в их руках своих, в их рядах своих отцов, дедов, учителей, дядев, по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и доброжелателей. Все предыдущие битвы, они тоже случались, стычки, описанные в Махабхарате. Не раз они вступали в какие-то конфликты, сражались, но они были более-менее, ну, не то что шуточные, но не в полную силу, без намерения уничтожить совсем. Дурит, конечно, были такие намерения, но Пишмы не было и Пандавов не было, но сражения были, драки были между ними. Арджуна увидел на поле битвы всех своих родственников. Он увидел Бхуришраву, который был ровесником его отца, деда Бхишму, деда Самадатту, учителей Дроначарию, Крипачарию, дядев с материнской стороны Шалию и Шакуни, своих братьев Дурьотхану и других, сыновей, таких как Лакшмана, друзей Ашватхаму и прочих, доброжелатели, например, Критаварму и многих других. Одним словом, он увидел обе армии, в рядах которых было очень много его близких. И когда он увидел эти родственные связи, он забыл дхарму, смотрите. Сейчас не смущайтесь, но в шастрах это подтверждается. Дхарму человек забывает, потому что привязывается к родственникам. Начинает действовать в угоду родственника, своих людей. Это чужие и свои. Вот это деление, вот это адхарма. Привязанность к семье излишняя – это и есть главная проблема. Мои люди, понимаете? Моя бабушка очень любила нас, вот, своих внуков. Но у нас была большая семья, часть которой жила в разных местах. Мы жили на Дальнем Востоке с бабушкой. Остальная часть семьи большая очень, в Средней Азии. И мы иногда приезжали туда как бы в отпуск погостить снова к своим дальним родственникам, двоюродным, троюродным и так далее. Насчитывалось где-то около 200 человек, фотография такая у нас была в той семье. Поэтому мы общались еще, мы знали друг друга. Как произошел раскол? Моя бабушка, добрейшая души человек, по отношению к нам была очень добрая. Она была поваром, очень хорошим, первоклассным поваром. И когда мы приехали туда погостить на Среднюю Азию, в частном доме, там нас приняли родственники, все, как всегда, было очень хорошо. Она готовила для всех, нас было много, и детей, и взрослых, братьев, сестер, дядей и там все остальное. И дядя был агрономом, хозяин этого дома. Поэтому он привозил прям целые нам грузовики арбузов просто с полей, что мы просто ели, что там на севере, на Дальнем Востоке арбузов нет. Мы фрукты ели, вот, витамины получали. Бабушка готовила для всех, она классный повар. Но посуда была недостаточно большая, и как-то вот не хватало немножко еды иногда. Я был голодный каждый день. Ну, мы еще росли тогда, потому что мы могли есть целый день, в принципе, в том возрасте. Не только я, и там мы были еще сверстники, братья, то же самое. Но я однажды пришел первый туда за стол. Это была кухня, открытая кухня, летняя кухня во дворе частного дома, в селе, где там фруктовые деревья растут и все остальное. Я сел за стол, но никого еще не было, что просто был голодный. Бабушка меня увидела. «Давай, — говорит, — сыночек, поешь, пока эти вот аглоеды все не пришли». Я испугался, потому что бабушка была слепая, она не видела, что рядом стояли мои братья. И кто-то из старших это услышал. Произошел раскол. Одно слово проявилось, одно настроение. И раскол произошел. Это мой опыт. Свои и чужие. Даже в одной семье это есть пристрастие. И это проблема. Поэтому шастрах говорится, не нужно развивать привязанность к своим людям и ради своих людей жить и делить людей на своих и чужих. Вот так проникает адхарма. Зло проникает в общество людей. Но сейчас Арджуна будет видеть. Ну как же, это же мой учитель. Там Дрона, тут Бхишма. Мы же любим друг друга. Но как удивительно, Кришна все делает. Они продолжали любить друг друга, даже когда сражались. Даже когда Бхишму нужно было повергнуть, убить. Они продолжали вот так же любить взаимно. Вот это боль Махабхараты. Вот эта вот часть Махабхараты непонятна современному человеку. То есть это шокирует современного человека. То есть они были трансцендентны. Поэтому Кришна Арджуне скажет, что познав душу, ты не сможешь никого убить или быть убитым. Даже сражаясь и убивая в этом мире. Ты не сможешь никого убить. Ты не потеряешь себя и свою любовь, и свою душу. Но если ты последуешь за своими чувствами, ты потеряешь меня, себя и родственников тоже. Все равно не будут все убиты. Кто-то сделает это, кроме тебя. Это Махабхарата. Когда сын Кунти Арджуна увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось состраданием. Подавленный он произнес такие слова. Подавленный Арджуна. Арджуна сказал: «Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, Я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а во рту пересыхает. Но теперь Арджуна столкнулся с реальной проблемой, настоящей битвой. То есть неотвратимо ожидалось уничтожение всей этой династии. Он не видит выхода. Он не видит выхода. Он теряет дхарму. Смотрите. Когда человек теряет дхарму, он становится слабым, беззащитным. Ноги подкашиваются у воина. Как он потерял дхарму? Он понимает, что согласно дхарме воина, он должен сражаться. Но согласно другой дхарме, он должен поднимать руку на старших. Ведь о последствиях, если мы сейчас убьем старших, то все рухнет, религия рухнет. Что они поддерживают религию, дхарму, старшие. Две дхармы он не мог совместить. Он не знал, что делать. Остался без поддержки. Дхарма его не держала больше. Поэтому он обратился к Кришне. Вот, Кришна — это верховная личность Бога. Он знает выход из любой ситуации. Интуиция Арджуны не подвела, потому что он вечный спутник Кришны. Он сразу обращается к нему. Дорогие преды, нужно выработать эту привычку, внутреннюю привычку обращаться к Богу. Когда мы не знаем, что делать. Не нужно сетовать на жизнь, жаловаться на судьбу. Нужно просто обратиться к Кришне. Не так, что он сразу все поправит у нас здоровье, там, и зубы поставит золотые. Нет, нет, он нашу душу сохранит, да. Нашу душу сохранит нас в хорошей форме. Мы останемся чистыми. Мы получаем разум, получаем осознанность, становимся сильными. Дхарма делает человека сильным. Поэтому здесь важный момент, и Арджуна сейчас вот в этой роли оказывается. Даже он сбит с толку невероятными событиями того времени. И нужно еще понять, почему Арджуна так быстро слабеет, так быстро вот впадает в это состояние, потому что он самый ответственный за эту ситуацию, получается, среди пандавов. На нем великая ответственность за эту битву. На нем этот грех будет лежать. Юдхиштхира также думал, это все из-за меня, столько воинов погибнет. Или погибло уже. Как я могу управлять таким царством? Как на меня будут смотреть оставшиеся живых? Или жены этих мужей, которые погибли? Или сыновей? Как я буду управлять, как буду смотреть в глаза, какой я царь вообще, как это возможно? То есть они рассуждали с позиции как бы вот этой дхармы, земной дхармы, обычной дхармы. Но там было присутствие Кришны, санатана дхармы, которая поглотила все эти недостатки. Это невероятная была вещь. Потому что когда Юдхиштхира управлял, леса и моря были счастливы. Птицы, деревья, животные, все были счастливы. Все полностью зло ушло даже из умов людей. Как это случилось? Потому что он представлял Кришну в своем правлении. Он для себя ничего не делал после битвы. То есть это совершенно невероятно, то, что описывается в Бхагавад-гите. Вот эта сила Бхагавад-гиты. Это то, что нужно знать хорошо, Бхагавад-гиту, изучать ее. Это самбанта гьяна. Это та платформа, на которой уже осуществляется практика. Если практика слабеет, у нас вот дух слабеет, надо снова вернуться к Бхагавад-гите. Снова эту платформу вспомнить. При всех случаях слабости нужно вспомнить Бхагавад-гиту. И в жизни мы не раз будем обращаться к Бхагавад-гите как к спасению. Итак, у нас есть еще время на вопросы. И я хочу, чтобы Маниван Прабху тоже сказал что-то по этой теме.
Дхарма — это очень глубокая тема. Но, как уже было сказано, хотя мы стали преданными, мы еще не до конца понимаем свою дхарму. И обычно это связано с тем, что мы очень запутаны. И в чем запутанность? Наше сознание еще не очищено. У нас нет воспитания. Мы никогда не думали об этих вещах. И поэтому часто преданные спрашивают, какова моя природа, что мне делать. У нас много сомнений. Вот. Из-за этого возникает очень много конфликтов в нашем обществе. Потому что каждый просто защищает свою позицию, каждый защищает свои взгляды, каждый думает именно просто о себе. Но мы не способны понять ни свою природу, ни природу, тем более окружающих людей. И Господь Чайтанья, Он как раз дал нам метод, который позволяет нам очищаться. Мы повторяем Хари Кришна Махамантру. Вот по мере очищения, по мере того, как наш ум будет очищаться, мы будем утверждаться в своей природе. Это будет происходить очень естественным образом. Это не искусственная вещь. Но у нас будет появляться сила определенным образом действовать, определенным образом жить. То есть, если мы сделаем вот эту вещь, если мы станем строги, скажем, в своей джапе, станем решительны в этом процессе, то нам удастся восстановить тогда эту дхарму. И вот так преданный он обретает вот эту силу, силу дхармы. Начинает с воспевания Хари Кришна Махамантры. И Шрила Прабхупада, говорится, он не успел дать, как не успел установить дхарму в нашем обществе. Он дал нам проповедь. Часто преданные ссылаются на то, что это 50%. А как миссия Шрила Прабхупада хотел также, чтобы преданные научились жить как семейные люди, что преданные восстановили брахмачари ашрамы, варнапрасха ашрамы. То есть это все относится к дхарме. Также есть профессиональные обязанности, шудры, кто-то ваши, кшатри, брахманы. Мы сегодня утром обсуждали эту тему, что в нашем движении каждый преданный мечтает стать брахманом. Все мечтают стать брахманами. Да, я знаю, что это не в Ижевске. Сегодня мы также утром обсуждали, что в Ижевске только небольшая часть преданных инициированная, а большая часть не инициированная, потому что они даже не хотят стать инициированными преданными. Ну, мы же про это говорили. Нет?
Надо вычислить, кто же это сказал.
Он сам не инициированный. То есть наше положение сейчас такое. Много очень сомнений, много беспокойств в нашей жизни. Вот. И хотя у нас перед глазами есть Шрила Прабхупада, но все равно, тем не менее, нам нужно, чтобы кто-то нас направлял в этом направлении, помогал нам. Помогал создавать семьи, помогал создавать какие-то, может быть, учиться профессиональным вещам. Мое небольшое наблюдение. Я наблюдал просто, как развивается в Омске храм Радхи Говинды. И изначально этот храм, он возник именно из брахмачаряшрама. Это были преданные, которые жили вот простой очень жизнью, как ученики, просто как брахмачари. Жили вместе, это тяжелая жизнь. Может быть, не такая уж легкая, аскетичная жизнь, простая жизнь. Но в этой жизни много киртанов, много святого имени. Мы повторяли святое имя все вместе всегда. Мы думали о воскресных программах. Каждый умел готовить. Каждый знал также, как проповедовать. Мы проводили классы Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам каждый день. То есть мы вот жили такой вот особенной жизнью. И вот брахмачаряшрама, он так утвердился в этом месте, до сих пор там есть брахмачаряшрама, что само по себе удивительно. И вот из этого брахмачаряшрама уже вышло какое-то количество преданных, поколений даже преданных. И я наблюдал за одним поколением преданных. Я тоже жил в брахмачаряшраме, потом я стал семейным человеком. И потом я на некоторое время уехал из Омска. И когда я вернулся, я увидел совсем новое поколение молодых людей, которые жили брахмачаряшами и пытались там практиковать те же самые вещи, развиваться духовно. И потом прошло какое-то время, и они вышли из брахмачаряшама. Они, естественно, захотели стать семейными людьми. И мне было интересно просто вот наблюдать, как они это сделают. И вы знаете, я увидел, что большинство из этих преданных, которые вот научились духовной дисциплине, научились повторять святое имя, они все достаточно успешны. Они стали успешными семейными людьми, они стали успешными предпринимателями, они нашли способ, как зарабатывать какие-то средства. Причем они не ходили и не жаловались. А вот у них какая-то дружба была. Они помогали друг другу. Когда они вышли из брахмачаряшрама, они и в жизни так же жили, как брахмачаряшами. Они помогали друг другу. Они вместе пытались что-то развивать, что-то делать. И у них стало получаться. Это было удивительно видеть. И до сих пор вот я наблюдаю за этими преданными. До сих пор они активны как в духовной жизни, так и в материальной жизни. У них тоже неплохо получается. Неплохо получается. То есть, другими словами, нам необходим какой-то процесс обучения, совершенствования. Для матушек, конечно, мы не говорим о брахмачаряшами, это больше касается прабу. Но для матушек тоже есть определенное воспитание, это тоже все равно вот, как семейный уклад, грехасхашам, это все равно также должно присутствовать в нашей жизни. И вот для того, чтобы община могла нормально развиваться, нам необходимо стараться создавать вот такие обучающие структуры, где мы можем получать хороший опыт. С одной стороны, жить простой жизнью, утвердиться в воспевании святого имени и научиться каким-то, может быть, элементарным вещам. Как создавать семью, вот это дхарма, грехас. Молодые люди, если была вот помолвка здесь на днях, молодым людям очень сложно создать сейчас семью. Много страхов, много неуверенности. Но если рядом есть опытные старшие преданные, которые уже прожили семейную жизнь, которые уже опытны, они уже ничего не боятся, вот они могут поддержать этих молодых людей. И будет гораздо-гораздо легче тогда утвердиться в этой природе. Очень тогда будет несложно. Молодые люди, когда создают грехасхашам, у них много беспокойств, и возникает, конечно, много каких-то противоречий, сомнений, конфликтов даже зачастую. Но достаточно просто чуть-чуть что-то подправить, очень какая-то простая вещь, просто подсказать, вот так делай, так не делай. И все решается. То есть вот нам необходимо, когда мы говорим о дхарме, нам необходимо также, чтобы возникала вот эта преемственность поколений. Какое-то поколение преданных почти не думали о дхарме. Они думали, как проповедовать. Но следующее поколение, они уже более зрелы в этих вещах, видите. То есть они уже знают, как вот строить большие здания. Они знают, как собирать средства на эти здания. Они знают, как организовывать общество. И если мы это сохраним, заботьтесь о наших детях, например, то наши дети, они смогут пойти так же дальше. Они смогут еще продемонстрировать что-то более удивительное. Это естественная вещь. Но в центре всего это должно оставаться создание Кришны. Должна оставаться Хари Кришна Махамантру. Это то, что нас всех совершенно разных преданных очень объединяет. И интересно, что сегодня вот эти стихи были посвящены дхарме. И то, что мы сегодня утром обсуждали с преданными, это тоже касалось дхармы. И я не могу не повторить эту вещь, потому что я бы хотел как бы в этом утвердиться или, может быть, это как-то более зафиксировать в своем сознании, что наша способность поддерживать это единство в совершенно, кажется, разных дхармах, людей с разной природой, это единство, оно основано именно на уважении. На уважении между людьми совершенно разными. Хотя мы все разные, да мы учимся уважать друг друга. Прабу должно уважать Матадж. Матадж должно уважать Прабу. Молодые люди уважают старших. А старшие они тоже уважают. Просто это уважение будет проявляться по-разному. Например, как старшие уважают молодых людей. А? Да, они заботятся о них. Они дают им обучение. Они уделяют им внимание, организовывают для них какой-то процесс, чтобы они могли развиваться, совершенствоваться, как-то реализовывать себя. Итак, нам вот предстоит еще этим вещам научиться, если мы хотим иметь именно общину, потому что община – это есть уже как некоторая среда, где и будет проявляться вот этот дхарма, о котором мы так много говорим. А если у нас нет общины, то каждый преданный он практикует индивидуально духовную жизнь. И с одной стороны, мы, конечно, читаем мантру, читаем, может быть, книги, но мы не умеем общаться друг с другом. Нам очень сложно развиваться в этом смысле. Мы не можем развиваться. Вот дхарма, она дает нам такую среду, благодаря которым мы можем стать очень сильно духовными. Видите? То есть мы не отвергаем. Духовная жизнь не означает, что мы отвергаем дхарму. А дхарма, она будет поддерживать нашу духовную жизнь. Это взаимо очень хорошо сочетаемые вещи. Они должны присутствовать вместе в нашей жизни. Поэтому мы учимся этим вещам, мы изучаем книги Шрилы Прабхупады, мы обсуждаем эти темы. И мы стараемся так же, как вот то, что в моем опыте, как мы развиваем вот эту дхарму, учимся дхарме. Очень много зависит от греха Схашама. От греха Схашама – это вот место, где мы учимся именно этой дхарме. Это практическое такое место. Там есть муж, там есть жена, у каждого есть свои роли. Они общаются друг с другом, они учатся поддерживать мир, порядок в семье, развивать эту семью. Там также есть духовные принципы, появляются дети, о них тоже нужно заботиться. И по мере того, как наш грехасхашам становится более зрелый, можно видеть, что именно он поддерживает и брахмачари ашамы, грехасхашам, и варнапрасхи появляются серьезные. И саньяси, которые проповедуют, и бесстрашные, они тоже получают очень много поддержки. И грехасхашам – это самый многочисленный наш ашам. Грехасхашам – это мы все с вами вместе взятые. Брахмачари и молодых людей, их может быть не так много. Варнапрас еще меньше. Сейчас немногие доживают до этого возраста, к сожалению. Ну а саньяси – это особые личности, которые очень сильно утвердились уже в духовной жизни. И они уже, как у них финишная прямая фактически, у саньяси, они полностью посвящают себя проповеди и тому, чтобы развивать сознание Кришны в обществе, показывать определенный пример. Итак, перед нами сейчас важная задача – это развитие грехасхашана. Это вот для нас сейчас очень актуально. Развитие общества, соответственно, связанное с грехасхашаном. И давайте не будем забывать о наших также духовных ценностях, о святом имени, об инициациях, кто еще не получил. Задумайтесь, а те, кто получили, а второй тоже не забывайте. Но вторая инициация, конечно, она нужна для того, чтобы служением заниматься. И, может быть, не все получат вторую инициацию, в этом потерь больших нет. Но сам факт, что мы стараемся расти духовно, и вот этот духовный рост, он также будет как бы проявлять в обществе все остальные вот эти принципы чистоты. Дхарма будет проявляться, будет порядок определенный возникать. И мы сможем видеть, как само движение создания Кришны, оно будет иметь очень большое, со временем, конечно, это будет увеличиваться, будет иметь очень большое влияние на весь мир. На весь мир. Почему это влияние? Вот это влияние, оно также будет проявляться через дхарму. Через дхарму. Вот несколько слов на тему дхармы.
Тут есть записки. Как нам? Записки, да, прочитать? В одной из лекций вы сказали, если преданный не может проповедовать обществу через свои качества как преданного, то ему нужно проповедовать при помощи своих профессиональных способностей, то есть через дхарму, то есть пояснить, как это делать правильно. А когда создавалась ферма в Казахстане, Говинда Махарадж был очень активен там. И вот это начало было очень энтузиастичным. Сотни преданных там хотели жить. И коровы были, много земли. А я тогда думал, как это все возможно. Там все нужно строить заново. Все средства. Как-то я так не понимал, как Махарадж справится с этим. Но я думал, он как-то справится с этим. И мы однажды на одном... может, воскресная программа или фестиваль был. И на улице, на траве, там раздавали просад, мы сидели рядом, принимали просад. Говинда Махарадж взял чили, показал мне, говорит, смотри, говорит, Читан Чандра, если каждый преданный будет выполнять так же свои обязанности, как это чили, попробуй, он всегда острый. Он всегда такой. Если они будут такие стабильные, мы очень быстро построим этот проект и распространим сознание Кришны. Если каждый так будет поступать. и профессиональные качества Прабхупады были преданы разных способностей, разных квалификаций. Были ученые, были хорошие управляющие, такие как Бхагаван Дас Госвами, Тамал Кришна Госвами, Хамсадутта Свами. Они были очень хорошие управляющие. И также были бизнесмены очень могущественные, как Амбариши Прабу, внук Форда. Все они служили Прабхупаде в миссии. Сегодня утром мы говорили, что это тоже вот все вместе взято, это санкиртана. В этикете мы это обсуждали. Не только воспевание — это санкиртана яги, но и совместная деятельность преданных тоже — это санкиртана яги. То же самое направление. И Прабхупада говорит в этом контексте, что можно использовать любые свои способности профессиональные. Физику, химию, не знаю, там руководство, все что угодно в этом направлении. Как это описано в Бхагавад-гите, «Ягьярта кармано нитра локаям карма бандана тадарта карма каунтая мукта санга парам мукта». Да. И, то есть, любая деятельность предназначена для жертвы, для жертвоприношения, для яги, вишну. Так она освобождает, иначе она будет причиной рабства. Вот об этом же говорится. Что стать проповедником какого-то масштаба такого популярного, это нужно иметь тоже, ну, какой-то дар, какой-то гороскоп, что ли. Я думал какое-то время, что это моя духовная реализация, то, что я даю лекции, публичные и все остальное. Но когда-то мне астролог показал, что это просто твои планеты, твоя обусловленность. Планета, которая влияет на тебя, сказал, делает так, что ты, твоя речь становится сильнее при большой публике. Чем больше людей, тем сильнее ты будешь говорить. Это влияние планеты. И тогда я задумался, да где же моя реализация? Я думал, что я так продвигаюсь, а так где же мое продвижение, если это просто планеты все делают? И с этим вопросом однажды пришел в храм послушать лекцию. Обычно там я давал лекции в тот день, давал лекцию неинициированный преданный. А у меня было уже две инициации. Я, чтобы не смущать, в коридоре сел, чтобы меня не видел, послушать, о чем он говорит. И он сказал, то, что мы делаем для Кришны, это духовно, а то, что не для Кришны, материально. Ну, а вот в чем продвижение. Вот в чем продвижение. Не в публичных лекциях, не в массовости, не в масштабностях, а в удовлетворении Кришны. Я сам это читал, но не понимал до конца. Этот преданный напомнил мне таким образом косвенно. И преданные почему-то думают, вот не могу разбить этот стереотип даже в учениках, что проповедь думает, это проповедь какая-то вот в залах большая, в пандалах, почему-то не проповедь понимают таким образом, что какая-то слава, популярность, большое количество людей. Нет, Господь Читание сказал, от сердца к сердцу, от человека к человеку. Вот что такое проповедь. Настоящая проповедь — это взаимоотношения. Когда вы даете большие публичные лекции, вы еще не вступаете в эти отношения, достаточно близкие. Только людей как бы знакомите, что есть такое вот мировоззрение, есть такой мир ведический, есть такие знания. А затем должны быть и сердце в сердце, человека к человеку. Вот она настоящая проповедь. Меня воспитывал один преданный, меня одного. Все, я ему благодарен всю жизнь, смотреть не могу забыть его. Как он мне заботился, как он мне давал сознание Кришны, этот человек. Это было самое ценное. Даже когда я слышал публичные лекции, хорошие лекции, но вот это самое сокровенное было, когда именно лично обо мне кто-то заботился, и в мое сердце проникало сознание Кришны через него. Однажды его спросил, мы сейчас с какой-то программой из лесу вдвоем. Он инициированный, я не инициированный был еще. Я шел по дороге, у меня был вопрос в голове. «Что такое смирение?» Я спросил. Он даже остановился, сказал, что вопрос. Значит, говорит, ты пойдешь далеко, если спрашиваешь такие вопросы. Вот как он со мной общался. И когда я работал на сутках, он мне приносил просад, готовил. Я не просил, конечно, его не мог просить. Дал рис и любимые сладости, которые я любил. Всегда, если мы где-то встречались с ним на улице, я сразу лез в его сумку, смотрю, там есть шарики. Он говорил, ну, извини, сегодня я не успел приготовить. Это был преданный старший, представьте себе. Однажды спросил, а как нужно мантру повторять? Харе Кришна мантру. И мы шли по улице Питера. Я помню, он опять же так вот, как в медитации какой-то шел, так вот. Я вижу, что он сейчас внутри что-то вот сейчас скажет ценное. Я ждал ответа. Он говорит, знаешь, как нужно повторять? Вот нужно повторять так, так хорошо, но когда заканчиваешь повторять, нужно обещать себе, что завтра еще лучше это сделаю. Вот он своими словами, там не было философии много, не было книг, не было общения со старшими вайшнавами, но они доставали это как-то из сердца, и в сердце проникало это. Другой преданный, старый, еще старше меня, рассказывал, когда они были вот все в изгнании, в гонениях. Он уже 2 года, как, по-моему, повторял мантру и инициацию получил заочную. Вот он сел перед изображением духовного учителя с джапой и в уме стал молиться. Гуру Махарадж, я уже делаю это 2 года, вот, в принципе, соблюдаю. Джапу повторяю. Что дальше делать? Как дальше продвигаться? У нас тут единицы. Что делать? Он не был проповедником никогда. Он и не стал проповедником, но я его знаю. Это человек удивительный преданный. Много преданных неизвестных, которых мы не знаем, они абсолютно чистые сердцем. А мы думаем, что вот только тот, кто проповедует на публику, это и есть чистый преданный. Уберите стереотип, пожалуйста, иначе мы, ну, споткнемся на это. И он задал этот вопрос в сердце, и с изображения гуру протянул руку и коснулся его сердца, и он понял, слушай свое сердце, он слышал. Это были те реализации, представь себе, того времени. Много было мистических примеров, потому что у нас не было общения. Поэтому Кришна нам вот давал через мистический какой-то опыт эту связь. И сердце в сердце мы это прекрасно понимали. Мы тогда не думали о публичных лекциях. Мы именно вот ценили вот это общение индивидуальное. Однажды пришел на квартиру своего друга, там был проповедник. В то время не очень известный, самый сильный проповедник, один был. Он пустил меня в квартиру, сначала через штору посмотрел на улицу, на меня, что я спустился вниз, он не открывал. Я спустился вниз, смотрел в окно, там кто-то есть, показал, что кто-то есть все-таки. Я не уходил, я хотел туда попасть. Он приоткрыл шторку, я его увидел, он меня тоже увидел. И запустил меня, потому что он скрывался тогда от полиции. Его преследовали, чтобы посадить в тюрьму. Он пустил меня в квартиру. Мы оказались вдвоем. Там был алтарь. Я взял Бхагавадгиту, английскую, знаете, те первые издания, где много иллюстраций было, там очень много, несколько вкладок цветных иллюстраций, чтобы вся Бхагавадгита была проиллюстрирована. Я еще художник, я увидел такой стиль необычно, как-то все ярко, выразительно, какой-то другой мир. И все на английском. А он уже, ну, для меня опытный проповедник, он знает Бхагавадгиту. Я его спросил, не могут мне рассказать вот об этих, что означают эти картины? Что тут изображено? Он сел рядом со мной, и 1,5 часа мне рассказал про Бхагавадгиту. Я никогда этого не забуду. Один на один просто. Это были самые для меня близкие, сокровенные минуты. Потом он уехал уже с первой группой преданных в Индию. Их едва там выпустили, там с шумом, но они встретились там с Радживом Ганди и, наконец, стали как-то нас признавать. Но когда они вернулись из Индии, мы ждали их. Мы думали, что они все примут саньясу там. Они станут все парамахамсами, потому что они в Святой Дхаме, там Яд-Прасад, общаются с великими личностями, духовными учителями. Мы ждали, точно они все придут сейчас, спустятся с какой-то другой планеты. Но они приехали, я спросил одного, что там было? Ну, говорит, ты не помнишь. Столько всего было, я запутался. Где вы были, как все называлось? Ну, жарко было там. Что там еще было? А, говорит, свиньи там, много свиней было. Боже мой! Ты что мне расскажи? Да я не знаю, что рассказывать. Но я вижу на лице у них очищение, перемены, но они ничего не могут рассказать. Я думаю, боже мой, ну что ж такое? И тут вот этот тоже самый преданный, мы оказались наедине в кафе с ним вечером. Я посел, говорю, ну ты мне хоть расскажи, никто ничего не может рассказать, что там было. В лесу в Тетхаме, вы были в Джаганатхапуре, в Майяпуре, во Вриндаване. Вы видели духовных учителей всех там. Ну расскажи, что там было вообще? Он сидит и плачет. Я никогда такого представить не мог, чтобы он мог плакать вообще. Это такое силище. Человек ничего не боялся. И молчит. Ну да что ж там случилось вообще у тебя? У меня было через отношения все, понимаете? Я чувствовал его, он чувствует меня. И у нас вот... И он говорит потом, Дхамма не принимает гордых людей. Вот это я запомнил. Это было в сердце. То есть ничего дидактического не было. Он не наставлял, не поучал, не впихивал мне какие-то знания. Просто вот из сердца в сердце. Это были самые ценные минуты наедине с преданными, понимаете? Когда уже в обществе мы уже меняемся. Мы уже опираемся на положение, на этикет. Там. Это тоже правильно, тоже нужно. Но вот это из сердца в сердце самое важное, самое близкое. Этого преданного, который меня воспитывал, не забуду никогда. Он был убит в свое время, да. Причем собирался ехать в Вриндаван навсегда, чтобы там оставить тело, и был убит ночью. Но для меня это мой шикша-гуру остается. Причем он даже какое-то время отошел от движения, и все равно для меня остается шикша-гуру. Помните, Пилмалал Тхакур прославляет духовного учителя, с кого он начинает? С проститутки Чинтамани, которая дала первое наставление. И сердце в сердце это было. Он ей выражает почтение первое, потом уже всем духовным учителям. Насколько ценно общаться и сердце в сердце. Поэтому выбросьте из головы стереотипы. Если у вас есть какой-то там дар речевой, пожалуйста, выходите на публику, говорите, это хорошо. Нет такого дара, у вас есть сердце. У вас тоже есть язык, у вас есть отношения. Это проповедь. Это реальная проповедь. Ну, Гуру Махарадж приводит пример. Вы можете купить хлеб в большом супермаркете или в киоске. Цена та же самая, ценность та же самая. Святое имя то же самое. Это вот по дхарме, да, по проповеди. Тут вторая записка есть. Итак, вы говорили, что самое важное в воспитании детей – это научить ребенка, как правильно пользоваться свободой выбора. Как этому научить ребенка? Вопрос. Ребенок будет смотреть на ваш выбор, как вы это делаете. Только так. Больше никак. Помните историю, сказал Ардонат Махарадж про Изи Эдди, назвал это. Кто-то слышал, может быть, эту историю? Рассказал где-то, по-моему, в Англии ее. Это легкий Эдди, так прозвище было его. Этот человек жил в Нью-Йорке, может быть, где-то в Чикаго. Помнишь подробно эту историю? Если что, дополнишь там. У него был сын, Рос, а сам он был адвокатом. Защищал людей на судах и был лучшим экспертом в законах и вот в этих правах. И это использовала мафия его. Она подкупила его. Он стал защищать мафию, бандитов фактически, которые добывали деньги огромные разными путями, противозаконными. Он их стал покрывать, вытаскивать из тюрем, закрывать дела. Ему это удавалось за большие деньги. У него был собственный самолет, у него был целый квартал недвижимости, он жил хорошо. Но у него рос сын. И однажды он увидел, что с сыном происходят странные вещи. Он смотрит на отца и начинает понимать, что он делает. Начинает понимать мои занятия. Был маленьким, меня это не беспокоило. Но теперь он уже подросток, и это его шокировало. Он не хотел, чтобы он пошел по его стопам. Что он сделал? Это реальная история, как говорит Радан Тхарадж. Он сдал всю мафию на суде. Ну, представьте, какой шаг он сделал. Сдал всю мафию. На следующий же день там его на улице где-то из автоматной очереди все выпустили в него. Все, погиб. Но этот пример вошел в его сына. И он стал героем на войне. То, что он сделал, никто не мог представить. Он просто был сумасшедший смелым человеком. Потому что был пример отца. Это сила примера выбора. Итак, выбрали Кришну сердцем. Вот это и передайте ребенку. Ваш выбор, не его выбор. Не навязывайте. Расскажите, как выбрали Кришну. Вот и все, что ему нужно знать. Но не приказывайте, ты выбери Кришну. Ты будешь чистым. Я не чистый преданный. Ты станешь чистым преданным. Нет, я не чистый преданный, я буду молиться, я буду ползком идти, я хочу стать чистым преданным. Вот что должны услышать ваши дети. И все, остальное они выберут сами. Свободу выбора мы не вмешиваемся фактически. Мы говорим о своем выборе, даем пример. Каждый имеет право на свободу выбора. И, ну, нет таких детей, которые бы не выбрали Кришну хотя бы косвенно в семье преданных. Всегда у преданных хорошие дети. Вот мы боялись раньше. А вдруг родится демон какой-нибудь. Всегда хорошие дети. Мы не все чистые преданные. Наш опыт Гурукулы в Екатеринбурге, они до сих пор, они уже взрослые все. До сих пор все дружат, и все они преданы. Все, кто вырос в Гурукуле. Одна из них сделала еще свою Гурукулу, после когда выросла. Они с Гурукулы домой не хотели убегать и не могли забрать их оттуда. Свобода выбора. Знаете, кого дети больше всех любили? Брамачарьев. А брамачарьи любили дети. На киртанах они сюда вместе танцевали, крутили их. Те дети, другие дети, знаете. Оказывается, брамачарьи очень любят детей. Ну, их, конечно, все любят. Так, там вопрос был?
Мое почтение, Гурудев. Хочу попросить прощения у преданных, потому что не совсем по теме, возможно, лекции. 10 дней назад я даже не знал о вашем существовании. До 40 лет я искал свою дхарму, изучал много чего, цифровую психологию, ведическую и астрологию. Через это понял последние 5 лет. Консультирую людей, помогаю выбраться из сложных ситуаций жизненных. И последние 2 года прошу Всевышнего, чтобы он привел меня к моему учителю. 10 дней назад я вас не знал. Позавчера я увидел вас первый раз. А вчера вы пришли во сне. Для меня как волнительно, поэтому, может, я останавливаюсь. Произошло это так. Мы стояли у ворот, у выхода, вернее, с храма. Общались с мужчинами и что-то подшутили в ваш адрес. В этот момент выходите вы и спрашиваете, вы про меня? Улыбаетесь. И в этот момент я подошел к вам, вы были очень высокого роста. И моя голова была на уровне вашей груди. И я приобнял вас и голову положил на грудь. Вы обняли в ответ, но я чувствую, что крепко, но физически это не было, чтобы вы прижимали. И через несколько секунд спросили, что хотел. Это я реально вот как помню сон сейчас рассказываю. И... Я ответил, что рядом с вами волнение моей жизни успокаивается. Я проснулся. Сегодня вы сказали о том, что трава не шелохнется без воли Всевышнего, и это надо изучать. Я всегда искал учителя, максимально приближенного к первоисточникам, чтобы меньше субъективного было. И, но Всевышний привел меня сюда. И сегодня же вы сказали, что если ребенок просит, то родитель дает, хочет дать. Поэтому прошу вас принять меня своим учеником.
Первый раз здесь? Второй раз. Уже практика есть духовная?
Ну, я мантры читал, но через шиваизм я заходил вообще в ведическую культуру.
А тогда, если мы выбираем духовного учителя, нужно принять его образ жизни, практику, хорошо?
И все будет. Я знаю, что учитель не ученик, а учитель выбирает. Но раз вы сказали сегодня, что я могу попросить, я прошу.
Хорошо, повторяй Хари Кришна мантру.
Хари Кришна.
Появится связь.
можем, да? Харе Кришна, Гуру Махараджа, дорогие преданные, примите мои низкие поклоны. У меня вопрос, как выполнять свою дхарму дважды инициированным, если у меня есть вкус к чтению Маха-мантры, но вот к чтению Гаятри-мантры я ничего не чувствую. Вот уже 4 года была такая надежда, что разовьются брахманические качества, но пока тоже этого не чувствую. Как над этим работать, что можно сделать, как привить вкус к чтению Гаятри?
Гаятри работает только с платформой сатвы, чистоты, когда утверждается в сатве. Ну, в нашем контексте это означает стабильное служение. Стабильное служение. Если ты можешь совершать стабильное служение, уже можешь повторять гаятри. Вкус может не прийти сразу, потому что нужно еще время очищения. И гаятри не работает в других гунах. Если, скажем, сегодня я под влиянием какой-то низшей гуны, я не почувствую гаятри, не смогу. А Харе Кришна Махамантра работает на любом уровне. С любой гуны достает и поднимает вверх. Да, вот как на киртане мы чувствуем, сразу идет подъем, 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 подъем. Это Харе Кришна Махамантра. Поэтому если ты не чувствуешь гаятри, значит, более внимательно повторяй Харе Кришна Махамантру и соблюдай чистоту ума, речи и внешнюю. И постепенно услышишь гаятри. А смысл гаятри ты знаешь? Ну, все в порядке. Какое первое качество деятельности брахмана? Какое?
Наверное.
Почему наверное? Есть же шлока в Бхагавад-гите. Качество деятельности брахмана ты не знаешь? 18.42 стих из Бхагавад-гиты. Кто процитирует из брахманов? Перевод. Какое первое качество? Умиротворенность – качество действия. Это что означает? Не просто качество, а качество действия. Есть качество знания, есть качество действия. Тут описывается качество действия. Что означает умиротворенность? Шама. Умиротворенность. Как это? В действии. Что это такое? Миротворчество. Нет, это отдельное качество сама. Это шамо. То есть миротворчество. То есть там, где ты появляешься, все конфликты исчезают. Это брахман. Понимаешь? Он рассеивает все противоречия. Все вот эти столкновения умов. Так действует брахман. Действуй таким образом. Если ты хочешь быть брахманом, действуй как брахман. Да? Изучайте вот этот стих. Посмотрите качество, посмотри внимательно. И вот действуй в этом направлении. И все, и у тебя проявится все необходимое. Через действие. А ты ждешь, когда появится вкус от гаятри. Нет, надо действовать.
А можно еще маленький вопрос? Какое должно быть питание в праздник, если рекомендуется пост до полуночи? А все-таки нужно принять просад по показаниям врача. Должен ли просад быть экадышным в эти дни? Я вот тоже готовлю для своей.
В основном, да. Прабхупада хотел, чтобы в дни явления Вишну Татв экадышный просад был, хотя сам строго этому не следовал. Поэтому в Майпуре на выбор, там готовится и тот, и другой просад на выбор предлагают преданным. Кто-то экадыши принимает, кто-то зерно тоже принимает. Ну вот так, видите, с компромиссом.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Перед вашим приездом я у себя на странице публиковал посты и сторисы в поддержку вашего приезда и вашего предстоящего семинара, который будет завтра, и попросил подписчиков задать философу Александру Хакимову вопросы. Они задали несколько коротких вопросов, я их просто перечислю, а вы на свое усмотрение выберете один и ответьте. Первый вопрос был, как стать счастливым? Второй вопрос, как найти духовного учителя? Третий вопрос, был ли у Александра Хакимова опыт личного пробуждения? И последний вопрос, как довериться Богу, с чего начать, чтобы беззаветно верить Ему.
Опыт пробуждения был через жареную картошку у меня. История много раз рассказывал, я сейчас не буду рассказывать, просто по факту это ответ простой, да? Все по-разному. Кто-то запах благовония услышал и стал преданным. Я картошку пожарил и стал преданным. Кто-то сам не знает, как стал преданным. Я спрашивал одного старого преданного, как ты стал преданным? Говорит, не знаю. Ну как не знаю, что-то же было. Да ничего, говорит, не было. Ну как конкретно? Ну просто, говорит, преданных увидел. И что? Ну сказали, иди вот. Сказали, повторяй мантру. Я стал повторять. Я говорю, почему? Не знаю. Ну, вот так тоже бывает ведь. Сам человек не знает, как это с ним связано, но делает это. А какой там еще вопрос был? Как стать счастливым? В материальном мире счастья нет. Это первое, что нужно знать. Тут не нужно его искать. Счастье находится внутри сердца человека. И когда мы освободимся от притязаний на счастье в этом мире, мы сможем ощутить эту природу свою. У нас еще есть планы на это, в этом мире, серьезные. И скорее нужно не от мира искать счастье, а в мир приносить счастье, наоборот, нужно действовать. То есть иллюзия означает, что мы отражение за реальность принимаем. Нужно наоборот действие совершить. И тогда это путь к счастью будет. Путь к счастью. Это один из ответов. Иван Прабу может сказать что-то тоже.
Ну, наверное, что касается счастья. Счастье, оно, да, в материальном мире счастья нет, но мы принимаем за счастье обычно то, что связано с этим телом. Вот. И здесь как раз нам необходимо также получить знания, если мы хотим понять, что такое счастье по-настоящему. И разочароваться в том счастье, с которым мы имеем дело, нам необходимо получить знания. Вот Бхагавад-гита, она как раз ставит перед нами, дает нам эту возможность получить знания и посмотреть на нашу жизнь, на наш опыт материального счастья именно с точки зрения знания, глазами знания. Обычно люди, они все равно привязаны к материальному счастью. И сложно отказаться от этого счастья, сложно принять, что здесь счастья нет, они же привязаны к каким-то вещам очень сильно. Но если мы сможем дать людям вот знания, какие-то понятные вещи, то через аспект знания им будет гораздо-гораздо проще понять, что такое, ну, как бы счастье и что такое страдание.
Еще о свободе выбора несколько слов. Свобода выбора, она как бы увеличивается по мере образования человека. В невежестве человек не имеет большой свободы выбора. Например, если человек не получил начального образования, он не может закончить среднюю школу, получить среднее образование. Если не получил среднее образование, он не может поступить в высшее учебное заведение. То есть нужна определенная подготовка, чтобы идти вот на уровень выше. Вот, поэтому выбор зависит также еще от образования. И мы надеемся, на что Прабхупада надеялся, что, получив физические знания, люди смогут сделать правильный выбор, потому что знания получат уже, могут взвесить все это. Если знаний нет, какой же выбор может быть? Поэтому дети тоже, они вот получают знания от родителей в школах, в гурукулах, гиту слышат. Киртан слышит. Они потом, как вы думаете, найдут какой-то экстаз в этом мире после киртанов с преданными? Они попытаются, но не найдут. Нет. Они все потом возвращаются, так или иначе.
Позвольте задать вопрос. Спасибо большое за лекцию. Вопрос мой связан с лекцией, которая была на дне явления Нарасимхадева и дне ухода Хираньякашипу. Когда Манибанха Прабу рассказал, что мы, возможно, живем в одном из худших миров, да, то есть на какой-то ужасной планете, у меня в голове возник протест, что все-таки Кришна сюда регулярно приходит и рассказывает о своем, о себе, напоминает нам. И здесь в нашем воплощении есть уши, которые могут слушать мантры, и у нас есть рот, чтобы мы с девчонками могли обсудить лекции ваши после того, как мы встречаемся. И я вот здесь, может быть, не поняла, что вы имели в виду, когда говорили, что мы живем вот в худшее время и в худшем месте.
Я должен был просто создать ощущение актуальности прихода Нрисимхадевы и актуальности вообще нашей духовной практики. Конечно, есть много каких-то вещей, которые нас радуют, и мы видим красоту этой природы. Но мы, опять же, не понимаем всех этих вещей. С одной стороны, этот мир, он является красивым, и это красота Кришны. Но с другой стороны, в Бхагавадгите говорится, что материальная природа, она имеет природу иллюзии. Иллюзия означает, мы не понимаем, вот, что стоит за всем за этим. И природа материального мира, что она очень привлекательна. Нам нравится здесь находиться, вот здесь есть лес, хорошая атмосфера. Но мы не понимаем, что здесь, несмотря на то, что есть хорошая атмосфера, еще что-то, но это мир полон опасности. И одновременно в этом мире существует много трагедий. Может быть, мы сейчас в данный момент с этим не имеем, не сталкиваемся, мы как-то отстранены от этих вещей, но прямо сейчас происходят какие-то неприятные вещи, которые являются трагедией для того или иного человека, скажем. И поэтому нас не должно сбивать с толку. Вот красота этого мира, может быть, какие-то возможности этого мира, совершенство этого мира, потому что это иллюзорная энергия. Что нас удерживает в этом мире? Нас удерживает именно вот эта иллюзия. Она нас удерживает. Здесь все красиво. Здесь есть много возможностей, много перспектив. И это нас держит очень сильно. Поэтому я должен был создать какое-то напряжение. Это была некоторая провокация. Воспринимайте это таким образом. Но у этого есть все равно свой смысл. Вот. Смысл заключается в том, что материальная природа, она имеет природу иллюзии. А мы живем в действительности в Кали-югу, и мы живем в очень опасное время. Очень много разрушительных тенденций сейчас происходит. Мы даже не до конца все это понимаем. И у нас, как одна из слабостей, мы не чувствуем актуальности нашей духовной практики. Мы откладываем наши самые главные вещи на потом. Повторение кругов, вот именно какие-то духовные принципы. Мы думаем, ну вот сейчас я закончу свои дела. Вот у меня есть еще вот такие планы. И мы вот склонны находиться вот в такой иллюзии. Склонны проявлять духовную лень. Духовную лень. И вот это вот сознание, оно должно быть разрушено в конечном счете. Мы должны увидеть актуальность того, что мы делаем. Актуальность воспевания святой, актуальность прихода Нрисимхадевы. И необходимость именно менять свою жизнь, опираясь на духовные именно знания. Вот небольшой ответ.
Да, смотря как бы что мы переживаем в этот момент, можно сказать по-разному в этом мире, можно подчеркнуть его красоту тоже и божественность, смотря о чем мы хотим сказать. Еще Пушкин говорил: ужасный мир, ужасные сердца. Выражение «первое время чумы» об этом мире. То есть есть такая тоже точка зрения, такие ощущения. Если ты получаешь, скажем, такой опыт, ты так и будешь думать, чувствовать. Но рядом будет человек, который с другим опытом говорит: ну нет, у меня нет такого опыта. У меня нет таких проблем серьезных. Я бы сказал, что мир неплох. Это также зависит от того, на что ты сейчас настроен. Настроена. Поэтому если кто-то говорит, ты должна понять, что человек сейчас так чувствует это. Это лично так сейчас чувствую. Однажды, знаешь, что Прабхупад сказал про этот мир материальный? На улице. Он увидел машину, которая вот так мусор спрессовывает и выбрасывает в контейнер. Сказал: вот этот мир нужно весь материальный так спрессовать, говорит, выкинуть. Представляешь? Как мы будем жить после этого в материальном мире? Поэтому тут ты должна как бы отнестись с почтением к тому, что человек сейчас чувствует и как он выражает свою реализацию в этот момент времени. А в другой раз можно сказать: как, смотрите, как красиво все, сколько Кришны здесь, в этом мире. Цветок Прабхупада держит, помните, и улыбается. Какая работа Кришны? О, тоже есть. Поэтому в этом мире говорится Кришна и не Кришна одновременно. Есть и хорошая сторона, но есть и очень опасная сторона. Арджуна ужаснулся, увидев вселенскую форму. Был просто в ужасе. Материальную всю форму. Я однажды спросил в зале, кто счастлив? Кто мог сказать, что сейчас счастлив в данный момент времени? Там было несколько сот человек. И одна пара молодых подняла руки. Ну, они влюбленные, видимо. Они сияли просто. Остальные не сияли вообще. Ну, это относительно, конечно. Сияй, сияй пока еще. Есть у тебя возможность сиять, сияй. А в жизни будет много испытаний тоже, да? Обязательно будет. Если ты вспомнишь наши слова. Ты же как правильно говорили. Ужасные мир, ужасные сердца. Это все будет тоже. Весь опыт нужно получить. Это описано в Ишопанишад, что человек должен получить также опыт и погружение в невежество, и опыт освобождения, знать то и другое. Нужно и материальную природу, нужно понимать адекватно, и духовную природу. Не путай эти вещи. Не доверяй слишком материальной природе. Она обманет.
Спасибо, что внимательно слушаете лекции. По поводу искренности и неискренности тоже был вопрос вчера. Как же понять искренне? Мы понимаем искренность не тогда, когда приходят трудности. Там это уже проверяется. Нам нужно быть искренними, пока у нас сейчас все хорошо. То есть нам искренность это означает определенная серьезность. Потому что, как правило, мы видим трудности, вот когда придут трудности, тогда и предамся. А сейчас, пока все хорошо, то я занят своими просто делами. Видите? Так вот, искренность это когда у нас все хорошо, а мы серьезны в нашей духовной практике. Если мы именно таким образом видим искренность, что мы предаемся сейчас, пока все хорошо, то когда придет вот это время испытаний, мы как будем поступать? Точно так же, как мы делали, когда у нас все было хорошо. Совсем не хуже. Все будет нормально. Кришна все необходимое даст в данном случае. Это вот к той же лекции.
Дорогие преданные, сейчас последний короткий вопрос.
У меня вопрос есть. А как открывается то окно? То есть на лестнице лезть нужно туда, чтобы открыть окно? Какой труд, вау! И кто же открыл, кто лез? Где он? Каждый день лазит. Проветривать окно, чтобы туда нужно лезть. Это что же ты придумал такое? Это он придумал. Он и лазит. Все понятно, кто придумал, тот будет лазить теперь всю жизнь. Может быть, сделать там какой-то мотор, не знаю. А, сделаете, да? То есть я удивился, думаю, как же так? Это то ли на крышу нужно залезать. А, так ты лезешь. А, ты лазишь, вон в чем дело.
Мне кажется, это не он придумал, он просто лазит.
Итак, последний короткий вопрос.
Да, Гуру Махарадж, тоже преданная задала вопрос. Я думаю, это в тему. Вот Гиты про учителей на той стороне, когда Арджуна сражался. Вот нужен ли в сознании Кришны локальный наставник, если есть инициирующий гуру? И что делать, если советы наставника не находят отклика в сердце, и я не принимаю их? Как корректно и экологично выйти из таких взаимоотношений?
Речь идет о шикша-гуру. Сейчас ты спросила. Об этой категории, которая очень не определена. В рамки ее не определены, она очень такая гибкая, обширная категория. Дикша-гуру, понятно, так. Но шикша, что же такое шикша? Это то, что нас связывает ближе с дикшей. И вы не хотите этого? Ты спрашиваешь, нужен ли такой наставник? Это не вопрос даже необходимости, а вопрос правильных взаимоотношений. Это должно так сложиться. Мы говорим, что да, так должно быть, но это должно, естественно, сложиться из нашего стремления к Богу. когда мы говорили сердце в сердце, вот как раз вот этот самый момент, что кто-то из сердца в сердце поддерживает нашу веру, наставление Шрилы Прабхупады, духовного учителя в ИСККОН. Это очень важный момент. Мы должны все друг другу быть такими. По идее вообще-то. Потому что вайшнав — это и есть гуру, любой. А гуру — это вайшнав. Любой вайшнав — это гуру. То есть все это относится к гуру Таты, то, что мы сейчас делаем. Каждый. Смотрите, Прабхупада сказал, что когда вы спросили уровень духовный Сократа, Сократ — это светило вообще мира, философ, познал дух. И Прабхупада сказал, это уровень неинициированного бхакты, его знания. Это уже на этом стоит неинициированный бхакта, который общается, просто шикшу получает настоящую. Представьте, какая сила. А дикша — это уже отрезает от общества, от материального мира, отрезает. И шикша, она вот продолжает связывать это все, культивировать, поливать это семя. Дикша-гуру может быть только один, шикша-гуру сколько угодно. Множественное число. Если мы будем смотреть друг на друга, как на гуру-татву, у нас будет все очень хорошо. Это был последний вопрос. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джая.